Сергей Калашников. Вот стою, держу весло. Глава первая. Занесло. Пробуждение вышло до нельзя странным и не на шутку меня озадачило. Вместо потолка спальни я увидел перед собой потную спину незнакомца, одетого в набедренную повязку и головной платок. Человек, находящийся передо мной, ритмично махал веслом, погружая лопасть в воду справа и проделывая грибок за грибком. Что примечательно, я занимался тем же. Греб. Размеренно и ритмично. За моей спиной еще кто-то делал то же самое. Видеть этого кого-то я не мог, но его весло то и дело оказывалось в поле зрения чуть сзади справа. Благодаря нашим усилиям, неширокая лодка шла довольно ходко, на что недвусмысленно намекал маленький бурунчик, пенный признак быстро разрезаемой носом лодки воды. Или мне это лишь кажется? В первый момент я так испугался, что едва не сбился с ритма, пытаясь разобраться в собственных ощущениях. Однако, быстро пришло понимание того, что не стоит сейчас привлекать к себе внимание. Пока не разберусь в ситуации, лучше не дергаться. Тем более, что тело двигалось практически на автомате. Ну да, приходится периодически немного наклоняться и делать движение корпусом. Голова же ничем особым не занята, и есть возможность осмотреться. Нас тут шестеро полуголых, сопящих в такт. С каждого борта, по трое. Думаю, сзади еще кто-то должен сидеть на корме, рулевой, не иначе. В противном случае наш курс стал бы напоминать весьма причудливую кривую. Кормчего не видно, но он как тот суслик, точно есть. Оборачиваться назад, чтобы в этом убедиться, мне некогда. Лодка плывет неподалеку от заросшего камышом берега, остающегося слева. Ширина реки, если на глазок, с полкилометра. Причем, дальний берег тоже зарос камышом. Или тростником, по внешнему виду я их не различаю. На небе нет ни облачка. Солнце, хоть и припекает, но в меру, висит низко над горизонтом. Хочется надеяться, что сейчас вечер и скоро будет сделана остановка для отдыха, потому что и мышцы устали, и кушать очень хочется. Я удивлен, поражен, раздавлен, и совершенно ничего не понимаю. А еще прямо-таки жажду разобраться с тем, что со мной приключилось. Лег спать, как обычно, у себя дома, а очухался, не пойми где, укладывался трезвым. Точно помню, как выставлял будильник на половину седьмого, как устраивался на боку. И все. Информации пока явно недостаточно. А потому, некогда заниматься самоедством. Моя наипервейшая задача, как можно больше смотреть по сторонам и слушать, впитывая новые знания. Надеюсь, придет время, и их количество плавно перейдет в качество, позволив, наконец, понять, во что же такое я вляпался. Меж тем, мы по-прежнему гребем, приводя в движение лодку. А навстречу нам, другая лодка. Уж не знаю, ра это или тигрис, на которых плавал Турхи Ердал. Но связана она или из папируса, или из тростника. Узкие, приподнятые кверху окончания корпуса, стянутые сквозь собственную толщу веревками, и широко расставленные в стороны бока. Гребцы отдыхают, лежа на палубе, но лодка, двигаясь встречным курсом примерно посередине русла, довольно быстро проходит мимо, спускается вниз по течению в то время, как мы это самое течение преодолеваем, и не остановиться, и не сменить ноги, то есть руки, конечно. Наша лохань вполне устойчиво движется относительно берега со скоростью неспешно идущего пешехода. Сейчас ритм и слаженность – наше все. Мы даже не переговариваемся, только сопим в такт. А левее меня то ли лежат, то ли стоят мешки, накрест обвязанные веревками. На глазок смотрятся не очень большими, ведер на 5-6. размещены по оси суденышка таким образом, что оставляют вдоль бортов немного свободного места для гребцов. И судно наше сделано вовсе не из тростника, а напоминает плетеную корзину, обтянутую кожей. Пейзаж дополняют редкие пальмы, отдельно стоящие на противоположном берегу реки. Они находятся не у воды, а далеко в глубине суши. И хорошо разглядеть их с такого расстояния просто невозможно. Над тростником видны лишь зеленые верхушки деревьев. Так что ясно только одно, это именно пальмы. Наконец, ко мне вернулась способность мыслить. Я уже понял, что тело не мое, руки чужие. Да и возраст явно меньше, чем был, потому что отсутствует борода. Похоже, она просто пока не растет. Лет 40 уже не носил я босого лица, однако, искаженное движением отражение во взбаламученной веслами воде, которое удается увидеть в моменты наклонов, может похвастаться только густой растительностью поверх кумпола, но никак не на подбородке. Зато у соседа слева, что сидит от меня через два ряда мешков, борода имеется. Густая и довольно длинная, до груди. И тут позади кто-то что-то сказал, не произнеся ни одного понятного слова. У левого борта гребцы замедлили движение, а мне, сидящему справа, этого не позволил толчок в спину. Не сильный, но понятный. Пришлось продолжать грести, отчего лодка начала плавно поворачивать к берегу, в который и ткнулась носом через считанные минуты. Вернее, даже чуть выползла на сушу, подмяв под себя местную растительность. Все гребцы, включая меня, выбрались из лодки. Помогая друг другу, мы вытянули ее, сколько смогли, на песок. Деревянной колотушкой забили в землю кол, к которому привязали веревку, закрепленную на лодке. Тот парень, что давеча толкал меня, протянул пустой горшок и жестом показал, что нужно зачерпнуть воды. При этом и слова какие-то сказал. Естественно, я их не понял. Не став медлить, забрел в речку по самую набедренную повязку и зачерпнул полный сосуд. Тем временем, на суше уже собирали дрова и высекали огонь. Место выбрали весьма удачно. Здесь камыши расступились, пропуская к воде широкий язык глины, из которого торчали только отдельные редкие былинки. Мокрая глина кое-где скользила под ногами, но дальше представляла из себя надежную опору, покрытую песком и илом. Меня еще раз сгоняли за водой уже с другим горшком. После чего оба установили над огнем на трех камнях каждый. Камни, скорее всего, привезли с собой, так как они имели явно выраженную искусственную природу. Впрочем, это даже не камни. Пусть их края были весьма неровны и содержали множество скалов, узнать в них самые обычные кирпичи не составило никакого труда. В данном случае, видимо, использовали уже негодную для строительства отбраковку. В первом горшке явно собирались варить кашу, потому что туда засыпали крупу. Основная масса народа собирала дрова, которые тут были далеко не в избытке. Жечь приходилось, в основном, сухие стебли тростника. Еще встречались палки, вероятно принесенные паводком и высохшие на солнце. Тем не менее, в горшках вскоре забулькало, и ноздрей коснулся столь долгожданный приятный аромат, что желудок едва сам не выскочил наружу. Да, кушать, как оказалось, хотелось уже совсем не по-детски. Но приходилось терпеть. Пока доходило варево, про меня словно все забыли. Никто не трогал и никуда не посылал. Появилось время на раздумья. Тот парень, который толкал меня еще в лодке, он ведь жестами объяснил, что нужно набрать воды. Словно глухонемому. Сам-то он говорил. То есть, получается, что тот, в кого я попал, был глухонемым. Но я все прекрасно слышу. Зато веду себя, как, ну да, Ни бельмеса не понимаю. Похоже, у меня есть шанс незаметно освоить этот незнакомый язык, просто внимательно глядя, слушая и запоминая. Ну, может, и не весь язык, хотя бы основную его часть, которая позволит научиться задавать правильные вопросы. Ведь через какое-то время придется излечиться от глухоты и начать разговаривать. В противном случае время обучения может растянуться на довольно значительный период. А кто этот парень? Может, мы братья? Или друзья детства? Ведь он явно меня опекает. Растянувшись на теплой земле, я внимательно слушал, что говорят вокруг, пытаясь уловить значение слов, и разглядывал своих спутников. На седьмом, том, что сидел на корме, была надета не набедренная повязка, а юбка ниже колен, а торс, в отличие от торса гребцов, был прикрыт тканью, которая непонятным образом держалась на нем, несмотря на кажущееся отсутствие швов или застежек. Хотя ткань, как и у остальных, простое, некрашенное полотно, вероятно, льняное. Платки на головах у всех выглядят одинаковыми, хотя каждый навернул их на свой манер. Общее представление об увиденном, ярко выраженный минимализм. Кстати, а хоть что-нибудь металлическое мне на глаза попадалось? Уж не в каменный ли век я угодил? Ага, вот и каша поспела. Перловка, которую я не очень жалую, но тут пошла за милую душу. Мы ели ее неглубокими деревянными ложками, рассевшись кружком вокруг горшка и черпая по очереди. Во втором горшке заварили травы. Этот своеобразный чай оказался вполне приятным на вкус и даже успел немного остыть, пока готовилось основное блюдо. Горшок с ним не обжигал руки. Из него тоже пили по очереди. Потом меня снова послали за водой для второй порции чая. Пили мы много. И еще заставили отмывать горшок от каши, которую умяли без остатка. Похоже, я тут младший и наиболее интенсивно эксплуатируемый член команды. Хотя, за дровами ходили другие. Стемнело быстро, словно на юге. На востоке появился серп луны, и команда устроилась на ночлег, раскатав циновки и укрывшись кто шкурой, кто тряпкой вроде полотняного плаща. Было тепло, только от реки тянуло приятной прохладой, да попахивали потом мужские тела. Мы с братом легли спина к спине и вскоре нас сморило. Утро началось с первыми чириканьями птиц, начавших звучать еще затемно. Месяц пока оставался виден, но уже изрядно продвинулся по небосклону. Меня снова сгоняли за водой для очередной порции каши и для так называемого чая. Пока все это варили, я поплавал и помылся. Хоть и опасался крокодилов, но не особо. Вчера ни одного так и не увидел. Река здесь течет с севера на юг, совсем не похожа на Нил, но и до могучих сибирских рек явно не дотягивает. Я не великий географ, но на подозрении у меня Тигр и Евфрат, потому что на берега Рейна, Вислы или Северной Двины окружающий пейзаж никак не тянет. Да и все эти потоки тоже, вроде как, текут вовсе не туда. На юг несут свои воды Волга и Миссисипи, но на их берегах пальмы, по идее, не водится. Хотя, кто его знает, говорят, климат раньше был совсем другой и те же пальмы спокойно можно было встретить даже в Сибири. Наконец, позавтракав и собрав вещи, сели в лодку, взялись за весла и погребли вверх по течению. А тут и ветерок нас догнал. Поставили парус, подняв его на бревнышко, которые установили посередине палубы. Льняной парус, подвешенный к рею. Сразу пошли веселей. Теперь гребли только в интересах сохранения правильного направления. Наш седьмой, который в юбке, сидел на корме и поворачивал корпус собственным веслом, а мы отгребали от берега, который по науке считается правым, но от нас находится слева. По мере того, как русло изгибалось, лодку то несло к нему ветром, то наоборот отгоняло на стрежень, где встречное течение заметно сильнее, а у самой суши вода течет медленнее. Этим, видать, и руководствовался наш кормчий, старавшийся держаться там, где слабее сносит. Такие вот тут незамысловатые расклады. В борьбе за расстояние прошло все утро вместе с частью дня. Когда ветерок утих, нам пришлось грести уже в обычном темпе. Что удивительно, двигались мы таким манером опять до самого вечера, и моих сил на это вполне хватило. Все-таки тело мне досталось жилистое и физически весьма крепкое. Устал, конечно, как собака, но не упал от изнеможения. Прошли мы, по моим прикидкам, километров 30, видели лодку с рыбаками, выбирающими из воды сеть, и еще навстречу проследовал плот из довольно толстых бревен. Селений на берегах по пути движения не встретилось ни одного, кроме единственного шалаша в том районе, где видели рыбаков. Или места здесь безлюдные, или народ держится подальше от воды. Вопросы о том, где я оказался, продолжают занимать мою голову. Здесь тропики или субтропики. Люди вокруг похожи на европейцев, то есть точно не негры и не китайцы. На более утонченную оценку их внешности я пока просто не способен. Понятно только, что нахожусь где-то очень давно. Столь пустынными на протяжении десятков километров реки подобной ширины в 21 веке точно не бывают. Хоть один обычный бакин, да встретился бы. Или береговой знак. Еще в этот день мы видели на берегу толпу людей в набедренных повязках. Те проводили земляные работы, ковыряя землю лопатами. Рыли канал. Что за лопаты и зачем они копают, от нас видно не было, так как мы шли у другого берега. Двигались снова до заката, после чего переночевали на берегу примерно так же, как и в прошлый раз. Но помылся я уже и утром, и вечером. На сей раз разглядел, что вода в реке не настолько чистая, как могло показаться. В ней было много ила, особенно ближе к поверхности. Это удалось разглядеть, нырнув с открытыми глазами. Только вот глаза потом стали слезиться. Брат, заметив это, заставил промыть их чаем, то есть, тем травяным отваром, что его заменял. Уж и не знаю, насколько эти стебельки и листики целебны, но вода-то кипяченая, то есть микробы в ней убиты. Поэтому ничуть не удивился, что это помогло. За пару дней все прошло, а я уже твердо усвоил полтора десятка слов и имена членов нашей команды. На третий день с момента моего вселения мы ненадолго пристали к причалу. Сид, наш кормщик, отлучился на пару часов на берег, а мы тем временем сварили кашу, поели, попили и подремали, после чего снова взялись за весла. К этому моменту я уже определился, что век вокруг нас медный, потому что у этого самого сита на боку висел кинжал как раз из этого металла. Медь, конечно, далеко не чистая, не вполне понятного цвета, но с ясно просматривающейся краснотой, поверх которой заметны бурые признаки окисления. То есть, ножик не раз чистили, но со временем он все равно потемнел. Ну и сама вещь явно статусная, а не обиходная. Не для повседневной носки, а для представительности. Да и, признаться, от медного инструмента мало кто в восторге, мягкий металл. Режущую кромку держит плохо, требуя постоянной отбивки и заточки. А в топоре или ином рубящем орудии деформируется при ударах. Вот, судя по этому признаку, и век у нас нынче медный. Бронза, если и есть где-то, то мало. Я не историк, но помаленьку делами прошлого интересовался. С точки зрения век развития техники, конечно, и успел уяснить, что темп прогресса более всего зависит от доступных материалов. В том же Шумере, если верить самым смелым гипотезам историков, пользовались керамическими инструментами. А почему? Да потому, что не было качественных металлов. Вот и изобретали серпы из обожженной глины. Или еще какие приспособления, не помню в точности. Может, и путаю что-то, потому что ножики из керамики появились уже в мои времена, но зато в памяти отпечаталась картинка косы, явно сделанная из глины, потому что выглядела она избыточно толстой. Даже медная коса была бы много тоньше, а медь, между тем, не такая уж редкость. Если ее выплавляют, то количество вещей из этого металла в обиходе должно возрастать. Глава 2. По горным дорогам. Наше путешествие было долгим и утомительным. Бесконечные низменные берега намозолили глаза своим однообразием, а руки настолько привыкли к веслу, что порой казалось, будто и во сне продолжаешь им ворочить. Встречные суда или плоты попадались не каждый день. Изредка видели убогие пристани или лодки рыбаков. Много раз мы распугивали целые стаи водоплавающих птиц, гусей и уток. Видели цапель или аистов. Может, даже и тех, и других. Иногда берега оказывались топкими, тогда ночевали прямо в лодке, перекусывая засохшими лепешками. Похоже, это нынешний аналог сухарей. Запивали еду прямо забортной водой. Для людей 21 века дикость несусветная. Но здесь это в порядке вещей. Как ни странно, желудки путешественников перенесли такое надругательство над собой без каких-либо последствий. Наконец, стали появляться признаки предгорий. Показался возвышенный берег. Пока не сами горы, всего лишь береговые откосы и обрывчики малой высоты. Здесь, на твердой земле, ночевать стало уютней, да и с дровами намного проще. Однако, значительно усилилось встречное течение, отчего мы периодически стали повторять героев картины Репина «Бурлаки на Волге». Шестеро тянут лямку, а кормщик направляет судно. Хоть и медленнее, чем на веслах, но по-другому никак. Стали встречаться и береговые поселения. Не у самой воды, но в пределах видимости, на возвышенностях. Некоторые их жители подходили к нам переброситься словечком с кормщиком, тот знал местный язык. Конфликтных ситуаций, однако, не возникало. Так продолжалось несколько дней, пока ночью нас не разбудил встревоженный крик одного из дозорных. Налетела банда местных. Схлестнулись мы с ними довольно серьезно, ведь драка велась не на кулаках. Пришлось отбиваться палками. На каждого члена команды имелась одна такая вроде шеста. Если есть, где развернуться, намного лучше топора, дубинки или даже кинжала. Особенно ловок оказался кормщик. Играючи уложил двоих подряд, да еще и подсобил с моим противником. Вырубив напавшего уже вдвоем, мы выручили и моего брата. Тут все и закончилось. Нападающие убежали, оставив пострадавших товарищей, которых мы тут же деловито обобрали. Нашей добычей стал мешочек-кошель с медными и серебряными обрубками, похожий на прототип денег. Еще медный кинжал размером с тот, который носил кормщик. Оказалось, бандиты сбежали так быстро потому, что мы завалили их предводителя. Именно у него обнаружился кошель, да и одет он был получше других. Валили не насмерть. Облитый водой он пришел в себя и даже встал на ноги, чтобы уйти, держась за голову. Его никто не осматривал, но, полагаю, череп ему не пробили. Отбивались-то мы деревянными палками. Максимум, рассекли кожу на голове. Так что, хоть и дрались жестко, но никого не убили. Остальные трое тоже пришли в себя и были отпущены на все четыре стороны. Откуда такой гуманизм? Да кто знает этих местных? У них вполне может существовать обычай кровной мести. Нам только толпы кровников не хватало. Вот и кормчий придерживался того же мнения, буквально на пальцах объяснив нам политику партии. Действительно, откуда нам знать, сколько здесь найдется желающих отомстить? С реки немного-то и видно. Береговые заросли могут скрыть в себе хоть целый полк. Кроме того, здесь уже настоящий лес, и склоны возвышенности виднеются то там, то тут. В этих местах может жить много людей. Кстати, их язык нам был совершенно непонятен. Но по разговорам старшего выходило, что он неоднократно бывал в этих краях и местному наречию вполне научился. Меж тем, мы продолжали двигаться вверх по реке. Путь по суше не всегда оказывался проходим даже пешком. По камням, да с лямкой на плече можно было все ноги переломать. Тогда, если была возможность, мы смещались к противоположному берегу. А иногда просто плыли, изо всех сил налегая на весла, чтобы преодолеть неудобный участок. Особенно, когда оба берега оказывались непроходимыми. Течение делалось все быстрее, а вода становилась холоднее и чище. Горы теперь виднелись вполне отчетливо и выглядели уже весьма близкими. А вскоре придвинулись настолько, что мы начали петлять между ними. Наконец, приплыли, пристав к берегу возле небольшого поселения. Его и деревней-то нельзя было назвать. Группа построек со сложенными из камня стенами. Кормщик, видимо, зная особенности местного населения, быстро нашел управляющего и обо всем с ним договорился. В результате, перенеся мешки из лодки под навес при помощи выделенных нам помощников, мы вытащили лодку на сушу и, перевернув кверху днищем, подложили под борта подпорки. Теперь за нашим транспортным средством присмотрят аборигены. Несколько дней жили под крышей и наслаждались яствами. В меню были включены рыба и баранина, а еще овощи и фрукты. Про овощи ничего определенного не скажу, какие-то корнеплоды, прошедшие термообработку. Может, репа, или брюква, или не до конца окультуренная свекла, но лук, чеснок и бледного вида морковь, вполне определенно в подаваемом вареве присутствовали. Нечто похожее на фасоль и горох тоже. Еще было пиво, внешне похожее на жидкую кашицу. Но так казалось потому, что на поверхности горшка плавали крошки, слипшиеся в сплошной слой. Однако, проткнув его тростинкой, можно было насладиться знакомым вкусом темного нефильтрованного пива, что я с удовольствием и делал, подтягивая вкусный напиток из трубочки в те моменты, когда хозяева угощали нашу команду. Никогда бы не подумал, что производство пива уже было освоено в такой древности. Однако, отдых не успел затянуться. Подошло целое стадо ослов, на которых пришлось грузить наши мешки. Как раз по паре штук на каждое животное. Хозяин этого зверинца, трое его помощников, да нас семеро, так и пошли куда-то по горным дорогам. Ишаки несли груз, а остальные топали на своих двоих. Животных связали одного за другим по 5-6 особей, и каждую группу приходилось направлять отдельному человеку. Так что команда лодки, фактически, превратилась в погонщиков. А я вдруг заговорил. Периодически на этих тварей приходилось покрикивать, так как не до каждого дотянешься палкой, чтобы наставить на путь истинный. Не то, чтобы это стало полной неожиданностью для спутников, но на ночевке они от всей души вознесли благодарность Богу по имени Ан, который сейчас считается главным в Уруке. Этот город, как я понял, являлся исходной точкой нашего путешествия. Да и мы все оказались урукцами. Почему мои соотечественники не удивились, когда якобы глухонемой прикрикнул на ишака: «А вы попробуйте скрыть что-нибудь от людей, бок о бок с которыми находитесь больше месяца». Да только по рефлекторным реакциям тела на звук можно догадаться, что глухой не совсем глух. Более того, парни не раз указывали на это моему брату, который отвечал, что не устает молиться богам, прося тех вернуть мне слух и речь. Поэтому вечером я присоединился к вознесению благодарности милостивому Ану за помощь в преодолении недуга. Делать это я уже мог, так как за время путешествия вполне сносно освоил урукский язык. Времени для этого было не сказать, чтобы много, да и спутники оказались людьми не особо многословными, но мозг впитывал новую информацию с огромной скоростью и еще быстрее ее обрабатывал. Видимо, сказывался информационный голод. Реципиент мой, все же, с рождения был глухонемым. Скажу пару слов о нашей команде. В столь нелегком пути люди начинают искренне заботиться друг о друге. Даже потрунивания довольно беззлобны. А уж после того, как каждый не по одному разу поведал спутникам о своей жизни и бытовых проблемах, парни просто сдружились между собой. На помощь друг другу приходили без колебаний, а в дороге это дорогого стоит. Мы с братом в этой команде младшие. Оба, первый раз в деле. У брата, кстати, уже на верхней губе и щеках пробивается легкий пушок. Ему лет 16, он сам так сказал. И зовут его Хаб. Оказалось, мы не братья. Просто из одной общины. Меня он знает с молодых ногтей и намерен жениться на моей сестре. Наличие сестры у реципиента слегка озадачило. А ну как при встрече ее не узнаю. Может, и родители имеются. Тогда вообще, туши свет. Этих так просто вокруг пальца не обведешь. Хотя, раз Хаб ничего не заподозрил, может, и с родными сладится. Ведь в этом времени у попаданца есть одно неоспоримое преимущество. Любые действия можно объяснить просто божественным проявлением. И тебе поверит. По крайней мере, я надеюсь именно на это. Это в 21 веке все знают, что глухонемого так просто не вылечить. Здесь же, хорошенько помолился, и вуаля. Получите, и распишитесь. Ты теперь говорливый, как попугай. По крайней мере, с Хапом прокатило. А так как парень всю дорогу заботился обо мне и искренне сопереживал, расклад прост и предельно понятен. На этого человека можно положиться, что я уже не раз отмечал про себя. Остальные мужчины, бородачи за 30, люди они семейные и в плавании не первый раз. Наш кормщик выглядит лет на 40 и служит в храме бога Ан, что как раз и расположен в селении Урук, которое стоит неподалеку от реки то ли Фрат, то ли Пырат, в тутошнем языке просто беда с гласными звуками, в произношении которых может участвовать так называемое придыхание. Да и согласные не всякий раз воспринимаются однозначно. Вот была бы у людей нормальная буквенная письменность при хотя бы частичной грамотности населения и дисциплина произношения появилась бы. Но чего нет, того нет. Вместо этого пользуются рисуночками. Оно, конечно, любому понятно, на каком языке не разговаривай. Хотя толкований одних и тех же рисунков может быть множество. А если нет однозначности, по-любому будет бардак. Кроме того, больно много их требуется, этих значков. Да и с описанием действий без глаголов замучаешься. Однако, название реки для себя определил как Евфрат. Оно и созвучно, и по другим признакам подходяще. Все сведения я получил от своих спутников вскоре после того, как начал разговаривать. Парни просто и без подколок отвечали на вопросы с таким видом, будто ребенка обучали прописным истинам. Мне это и требовалось. Я очень внимательно выслушивал объяснения и каждый раз учтиво благодарил. Путь через горы вел, на удивление, не узкой тропой, а не широкой дорогой, где вполне можно было разминуться со встречным. По сравнению с пройденным по реке расстоянием, этот участок был невелик. Всего несколько дней, И мы уже на берегу озера, большого озера. Противоположный берег только угадывается, да и то не сам по себе. Его можно было определить лишь по наличию горной вершины где-то в том направлении. Последнюю часть пути мы проделали по равнине среди посадок культурных растений и плодовых деревьев, и прибыли в поселение с постройками из камня и дерева. «Озеро Ван», — сказал нам кормщик. Оказывается, он тамкар, так тут называют торговых посланников, выполняющих поручения храма. Остальная же команда находится под его управлением, что дисциплинирует. Никто главарю не перечит и не безобразничает, да и не пошалишь тут особо. Кругом чужаки, с которыми только сит и способен объясниться. Старшую четверку кормщик оставил разгружать ослов, а нас с Хапом позвал с собой в дом, где ему предстояли переговоры с покупателем. Как я понял, мы потребовались в качестве свиты и для услуг типа «принеси-подай», а может, как ритуальная стража. На фоне повальной веры во всякого рода богов и такое вполне могло быть. Помещение, в которое нас пригласили, оказалось с каменными стенами и деревянным потолком, скорее, крышей. Однако, наличие земляного пола стало неприятной неожиданностью. Не думаю, что в таком здании жить очень комфортно. Зато стол для дорогого гостя уже был накрыт и просто ломился от разного рода яств. За спиной хозяина расположились два добрых молодца из тех, что кровь с молоком. У обоих на поясах медные кинжалы, на ногах сандалии, а на теле одежда, состоящая из полотняной юбки и шкуры на плечах. На одном тигровое, а на втором леопардовое. Парни явно уважаемые. Оба бородатые и на юноши никак не похожи. Кроме того, на них еще и множество медных блях понавешено, или пряжек. А мы оба босые и в набедренных повязках. Плюс платок на голове. К тому же, в руках у нас те самые преснопамятные палки, которыми пришлось отбиваться от бандитов. Приходится держать их обеими руками. Поставь их прямо, верхний конец упрется в потолок, ведь они где-то по 3 метра длиной, отчего в этот невысокий дом и не помещаются. Вот наискосок только и вошли между полом и крышей. Оттого я и решил, что больше как на ритуальную стражу мы и не тянем. Мало того, что возраст не тот, так и в столь стесненных условиях от нашего оружия проку почти не будет. Развернуться банально негде. Тем не менее, общению основных персонажей образовавшейся мизансцены это ничуть не помешало. Наш вожак представил новеньких. Ведь лучше, если люди знают друг друга в лицо. А потом начался торг. В разговоре обоих негациантов встречалось много знакомых мне слов, но бывали и непонятные моменты. Тем не менее, обе стороны жаловались и на трудности с доставкой сюда зерна, и на цены, которые ломит за медь мастера. Все это отлично шло под мясо и пиво. Мне показалось, что участника всего действа очень занимал сам процесс переговоров, который велся неторопливо и обстоятельно с кучей вежливых слов и обоюдными уверениями в уважении. Что же касается сути затронутых вопросов, в ход пошли аргументы вроде того, что зерно нового урожая еще не убрано с полей, а кушать людям все равно нужно. Наш кормщик упирал именно на это, пытаясь поднять значимость привезенного нами товара. Ведь он здесь именно зерно и продает. А покупатель утверждал, что запасы прошлогоднего хлеба у местных жителей вполне достаточные, чтобы не голодать. Но цену прибавил. Однако, потом засомневался, не заплесневел ли привезенный товар, не подмок ли. Пошли проверять и открыли наугад 3 мешка. Зерно оказалось хорошим, так что покупателю сбросить цену не удалось, а считали ее в весе меди. Здешних единиц мер я, естественно, не знал, но сообразил, что металла нам дадут раз в 20-25 меньше по весу, чем мы доставили пшеницы. Почему такая количественная разница в оценке? Так я и числительных тутошних не ведаю, а они явно с каким-то подвывертом. Но на уплату медью не согласился уже наш командир. Пожелал взять камнями, теми, из которых эту медь выплавляют. Дальше начался торг о цене руды и ее качестве. Признаться, эта сцена с Восточного базара, столько раз описанная в литературе и запечатленная в кинематографе, начала пролетать мимо моего внимания, мозг привычно отключился от осмысления бесполезной информации. Высокие договаривающиеся стороны сошлись на том, что в обмен на привезенное зерно мы получим равное по весу количество медной руды. И в придачу, самоцветный камень для нашего храма. Камень хозяин дома выдал немедленно, бесцветный и прозрачный, он выглядел как старательно отполированная стекляшка. Размер, приблизительно со среднюю фалангу мизинца. Этакий столбик шестигранного сечения, на мой взгляд, бесполезная ерундовина. Но Сид, наш кормщик, был доволен. Это выглядело как оказание уважения к нашему богу. Сами же мы подарили золотую бляху с рельефным изображением льва. Это был ответный знак уважения к местному богу, к божествам, которые позднее сочтут языческими. В эти времена люди относились весьма почтительно. Вечером я пристал к Ситу с расспросами насчет единиц веса, и мне внятно растолковали, что 60 сиков составляют одну ману, а 60 ман – один билту. Ману даже позволили подержать в руке. Она оказалась камнем с вырезанной на одной из поверхностей картинкой пиктограммой, весом где-то в районе полукилограмма. Тогда билту вытягивает килограммов на 30, а это вес каждого из наших мешков с зерном. Учитывая, что мешков мы привезли 120, получается, что труды экипажа из 7 человек позволили доставить сюда 3,6 тонны хлеба. Мы сработали за один грузовик, проведя в дороге около полутора месяцев. И это в один конец. Да уж. Уровнем грузоперевозок 21 века здесь и не пахло. Там один дальнобойщик мог перевезти в несколько раз больше. Но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Глава 3. Ожидание и сборы. Несколько дней мы ждали доставки руды. Я бродил по селению и размышлял. У нас ведь нынче на дворе медный век, вслед за которым придет бронзовый. Бронза. Сплав меди с оловом. И это весьма прочный металл, из которого довольно долго отливали даже пушки. Медь в нынешнее время уже доступна. А вот олова что-то не видно. Посуду из него сейчас не делают, хотя во времена парусников были широко распространены оловянные кружки, как мне запомнилось из книжек. Золото и серебро здесь и сейчас тоже имеются в наличии. Сам видел. То есть доступны металлы, встречающиеся в самородном виде. Не знаю, правда, бывает ли самородный медь, не удержала память этого момента в своих запасниках. Но в повести о Манко Смелом, охотнике из племени береговых людей, которую я читал в детстве, первобытные люди нашли медь в прогоревшем костре. Видимо, выплавить этот металл можно и на примитивном оборудовании. И, кажется, эпоха меди не была короткой, потому что кто-то из древних авторов, чьи сочинения дошли до наших дней, описал события, где кто-то кого-то умудрился зарезать острой медью. Так что, похоже, медь использовалась и при производстве оружия. По крайней мере, медные ножи я уже встречал. Почему я об этом задумываюсь? Потому что не обнаружил в нынешнем времени ни одного металла, пригодного для изготовления маломальски приличных инструментов, способных держать заточку. С другой стороны, а много ли я вообще видел, плавая среди болот? Сейчас мы впервые оказались в селении, где имеется больше десятка построек, основательных зданий, возведенных из камня. И здесь довольно многолюдно. В озере ловит рыбу, на полях по его берегам выращивают и хлеб, и овощи. Еще овцы часто попадаются на глаза. В обиходе довольно много меди. Ножи, пряжки, незамысловатые украшения. Покрой женской одежды, хитон. Это, если без мудрствования, майка до середины икр. Или труба из ткани с бретелями на плечах. Плюс брошки, заколки, пояса и шнурочки. Ткани тут не белые, как у нас, окрашенные. Правда, цвета не очень яркие. Но раз нашли способ окрашивать ткань, значит, народ тут вполне соображающий. Умеют добывать полезные ископаемые, а также выплавлять эту самую медь научился. Прогуливаясь по селению, вдруг услышал странно знакомые звуки. Заинтересовавшись, направился в ту сторону, откуда доносился металлический звон. Глядь, а тут как раз выковывают серп из меди, куют из продолговатого слитка, наяривая по нему каменными молотками. Изредка нагревают заготовку в печи, дают остыть, и снова принимаются по ней колотить. Дело это мне знакомо, в студенческие годы подрабатывал в группе обслуживания институтского ускорителя. Мы тогда вытягивали из медяшки коническое завершение одной цилиндрической детали, так что настучались просто до одури. И тоже снимали наклеп нагреванием заготовки. Но подходить близко к мастерам не стал. Нездоровая у них работа. Медь, все же, не шибко полезна для организма. После работы с ней во рту появляется сладковатый привкус, явный признак отравления. Побродив еще немного по окрестностям, увидел, как режут овцу, как выделывают шкуры, как перетирают зерно в муку камнем на камне. Никогда этим особо не интересовался, а тут подобное, очень важный для жизни момент, так что лишний опыт не помешает, как говорится, все в жилу. Кроме того, случайно застал процесс возведения стены. Когда-то слышал слово «каменотес» и представлял себе работника, обтесывающего камень стальной киркой. Но тут-то никакой стали нет. По камню стучат камнем. И место соударения постепенно крошится, отчего выпуклости удаляются и поверхность выравнивается. Получаются не то, чтобы ровные бруски, но поверхности двух камней удается достаточно плотно совместить. И тогда камень занимает свое место в стене, а потом сверху пристыковывает следующий камень.